У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав. «Ну», — сказал грубый Корнеев, останавливаясь. «Я сегодня дежурю», — сообщил я. «Ну и дурак», — сказал Корнеев. «Грубый ты все-таки, Витька», — сказал я. «Не буду я с тобой больше общаться». Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня. «А что же ты будешь?» — спросил он. «Да уж найду что», — сказал я, несколько растерявшись. Витька вдруг оживился. «Постой-ка», — сказал он. «Ты что, в первый раз дежуришь?»
«Да».
«Ага», — сказал Витька. «И как ты намерен действовать?» «Согласно инструкции», — ответил я. «Заговорю демонов и лягу спать на предмет самовозгорания. А ты куда денешься?»
«Да собирается там одна компания», — неопределенно сказал Витька. «У Верочки». «А это у тебя что?» Он взял у меня список. «А, мертвые души».
«Никого не пущу», — сказал я. «Ни живых, ни мертвых».
«Правильное решение», — сказал Витька. «Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль».
«Чей дубль?»
«Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер. Вот, возьми ключ, раз ты дежурный».
Я взял ключ. «Слушай, Витька, часов до 10 пусть он поработает, но потом я все обесточу в соответствии с законодательством».
«Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?»
«Не встречал», — сказал я. «И не забивай мне баки. В 10 часов я все обесточу».
«А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город».
Тут дверь приемная отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.
«Так»,
— произнес он, увидев нас. Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.
«Прошу», — сказал он, подавая мне ключи. «Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь. Кстати», — он поколебался, — «я с вами не беседовал вчера?»
«Да», — сказал я, — «вы заходили в электронный зал». Он покивал. «Да, да, действительно, мы говорили о практикантах». «Нет», — возразил я почтительно, — «не совсем так. Это насчет нашего письма в Центр Академснаб про электронную приставку».
«Ах, вот как», — сказал он. «Ну, хорошо. Желаю вам спокойного дежурства. Виктор Павлович, можно вас на минутку?»
Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал «Так!» и снова принялся позвякивать ключами. Это был А. Янус. Я уже немножко научился различать их. А. Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У. Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А. Янус и У. Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность. Я даже подозревал, что это просто метафора. А. Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался, видимо, девочки уже разошлись. Было 14:30.